заряджай мозок. Слухай Радіо М. Реальні люди, реальні історії, реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Вітаю, друзі! З вами проект «Загартовані». Я ведучий Олександр Скрипченко. З вами наступну годину. Сьогодні тема проекту «Загартовані» – чи можна бути готовим до війни? Ось така серйозна розмова у нас відбудеться. І гостем студії є засновник проєкту «Загартовані» Євгеній Гольцов. Я вас вітаю, Євгеній. Дуже радий бачити.
Я вітаю, да.
До речі, друзі, хочу розказати трошки більше про нашого гостя. Він автор та ведучий кількох радіопрограм, музикант, волонтер, капелан навіть. Всі ці ролі та задачі Євген поєднує для того, щоб впливати на інформаційне поле. Євгеній, я знайшов це все у Фейсбуці.
Ну, давайте по поводу капелана я уточню. Я несколько лет сотрудничал с капеланским подразделением и до сих пор с ними продолжаю сотрудничать, но полноценным капеланом я не являюсь и не являлся. Ось, я никогда себя таким не называл.
Ось, бачите, добре, що ми це сказали, адже просто не внесли нарешті ясність. Але в цьому напрямку ви рухаєтеся, співпрацюєте, да. І ваша душа і ваше серце на сході.
Да, это точно. Это правда.
Сьогодні, ви знаєте, мені здається, що кожна людина, яка приймається труднощами, складнощами людей, які живуть в прифронтовій зоні, це свого роду служителі і капелани, можна сказати. Ну, знаєте, я так якби перебільшую, можливо, але всі, хто допомагають вирішувати проблеми, їдуть на схід, їдуть до дітей, їдуть до стареньких людей, намагаються допомогти воїнам, солдатам. Це, ну, люди, які мають велику місію. Ось, ну, власне, і капелани мають таку місію. То, мабуть, я все-таки не помилився, пане Євгеній. Ну, ходімо далі.
Ну, на самом деле, Восток для меня стал чем-то таким довольно близким. И это как раз потому, что люди, с которыми там уже седьмой год, я туда регулярно езжу, люди, с которыми там общаешься, встречаешься, поддерживаешь отношения, это вот именно вот эти контакты, вот эти связи породнили меня на сегодняшний день, ну, в большей степени с Луганской областью, но в чем-то и с Донецкой.
Угу. Люди, які побачили жахіття війни, вони, мені здається, більше цінують життя, якби це не було. Чим, наприклад, люди в безпечних містах, де часто можна навіть почути таку, знаєте, якби, а що там, а я туди когось посилав там, чи когось не посилав, або байдужість відчути від людей, безпечність побачити в людях, які думають, що це їх не торкнеться. Ось. Гаразд, давайте ближче до теми, да, нашої розмови, чи можна бути готовим до війни. Ви бували вже, спілкувалися із військовими, спілкувалися із людьми, які живуть в прифронтовій зоні, і через призму того, що відбувається зараз в державі, і через російську загрозу вторгнення, про яку говорять зараз дуже часто в сфері інформаційній в Україні, і навіть попередження йдуть до нас із-за кордону. Що ви скажете, чи можна все-таки бути готовим до цього українцям? Чи ми взагалі зараз готові? Як ви думаєте?
Ну, во-первых, то, що війна вже седьмой год йде, это заставляет и заставило многих людей уже за эти 7 лет пересмотреть свою систему ценностей, свои взгляды относительно того, готовы они, не готовы, на кого можно надеяться, какая роль государства в этом, какая ответственность каждого лично человека. Поэтому говорить о том, что нужно ли готовиться или можно ли быть готовым к войне, жизнь заставляет нас быть готовым к определенным к определенному развитию событий. Потому что быть готовым к войне, на мой взгляд, может быть только тот, кто к ней готовится как агрессор. Он думает, что для того, чтобы совершить акт агрессии относительно там, какого-то государства, ему нужно подготовить определенное количество войск, ему нужно подготовить население психологически, ему нужно иметь определенный резерв, ресурс. Тогда, когда у него все это готово, он понимает, я готов. А нам, мы просто вынуждены со своей стороны быть готовым реагировать, быть готовым противодействовать, быть готовым находиться в тех обстоятельствах, которые могут боевые действия принести. Потому что очень многие сегодня говорят, что они устали от войны, но они устали просто от того, что их пугают эти слова. Они даже никогда не были в зоне боевых действий, может быть, даже близко туда не подъезжали, а просто смотрели какие-то сюжеты по телевизору. Я понимаю, когда человек, который живет в Счастье или в станице Луганской, там, где несколько сот метров и позиции уже боевиков, он может говорить, я устал от войны, он может говорить, я боюсь того, что ко мне ночью в дом могут прийти и убить меня за то, что я все эти годы поддерживаю Украину. А человек, который просто лежит на диване и рассуждает теоретически о том, кто войну развязал, кому это выгодно, это просто такие люди, которые, ну, на самом деле, их мнение абсолютно, ну, меня вообще оно не волнует, не интересует, и они никакую ответственность на себя вообще не берут, и во всем виноват кто-то, и, конечно, они будут от кого-то что-то ожидать, но... Подготовку, вот недавно один из заместителей нашего МИДа написал, что украинцы уже сейчас должны быть ментально готовы к полномасштабному наступлению российских войск на Украину. Я думаю, что его заявление больше принесло страха, больше принесло паники.
Нерозуміння.
Да. Что такое вообще быть ментально готовыми? Но на самом деле ментальная готовность – это серьезная составляющая именно в подготовке вообще к чему-либо. Я бы рассмотрел, кроме ментальной готовности, душевное состояние и навыки выживания. Это три составляющие, которые, я считаю, нам необходимо ответственно каждому развивать. Так вот, что такое ментальная готовность? Если вы следите за жизнью каких-то профессиональных спортсменов, то вы понимаете, что есть спортсмены, которые, находясь на равных физических возможностях, на равных каких-то результативных возможностях, соревнуясь друг с другом, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Тогда срабатывает именно момент ментальной подготовки. Потому что, когда их тренируют, то тренировочный процесс включает в себя методику тренировок, питание, состояние здоровья игрока и ментальную подготовку. То есть их учат думать как победитель. Вот именно этой ментальной подготовки у нас нет.
Але ж ми про неї говоримо, в принципі, а можливо, просто хоча б, мені здається, в цій рекомендації для українців ментальної підготовки було б добре сказати, як нам ментально готуватися, що саме робити для цієї підготовки.
Ну, Олександр, нас ментально атакують. В чем заключается ментальная атака? Нам показывают, например, какие-то нашу неспособность, политическую, экономическую, о том, что мы такие друг с другом договориться не можем. То есть средства массовой информации нам рассказывают о том, что ничего у нас не получается.
А дайте добавлю, у нас еще проблема российской и украинской мовы. Мы же не разумеем, ворогуем. Погляньте, как мы с вами зараз не разумеемся. Как приклад, я говорю, оцей миф про нерозуміння, вони розкручують, розвіють і так далі по цьому ж самому штибу, вони і ментальністю ж саме розділяють.
Добавлю.
Наскільки я правильно розумію.
Сильний меседж, вот эта вот ментальной атаки, ментальной борьбы против нас, это фильмы. Самые настоящие художественные фильмы.
Шароварщина?
Нет. Я сейчас говорю о фильмах, в которых НКВДисты молодцы, в которых СМЕРШ это герои, в которых руководство партии Советского Союза одержало великую победу над врагом. В общем, все эти вещи показывают о том, что с одной стороны ментально готовится население страны-агрессора, а с другой стороны нам показывается о том, что мы не справимся с этой агрессией, потому что они сильные, а мы слабые. Вот эта ментальна війна ведеться проти нас.
І ще це нагадує, мені здається, те, що все-таки чекісти, НКВДисти взяли свою перемогу. І те, що вони робили, наприклад, з репресіями, так чинили. Ментальна пам'ять, наскільки я розумію, ще є таке розуміння. То і страх, то якийсь підбурюється. Завжди, от, коли я приглядаю там якісь там фільми виробництва однієї із сусідніх країн, де присутні добрі такі там чекісти, НКВДісти, так, які за правду, за добро, да, воюють, або ж силовики, ось, то, чесно кажучи, всередині з'являється якийсь такий отой відторгнення і внутрішній маленький страх. Я ще так цікаво дивлюсь, думаю, звідки це в мене. А потім, коли дивлюсь, досліджую свій родові, так, сім'я пережила Голодомор, там в селі, де я жив, просто були теж репресовані люди, і люди боялися в страху. І мати завжди казала, тобто їй зараз 75 років, що синок, тихенько, тихенько, не говори, мовчи, не кажи, бо не треба, не треба, не відстоюй думку, тому що всі люди в страху жили і так далі.
Ну, я думаю, що це от реальні плоди, от це ментальна атака. То есть ментально нас, советское общество, ментально порабощало каждого советского гражданина, заставляло его быть серым и незаметным, иначе он попадал в поле зрения тех, кто прямо вот так пристально смотрит за тем, кто вдруг выделяется.
Слишком умный, да?
Сегодня нас продолжают ментально атаковать. И если мы посмотрим, сколько фильмов, сколько сериалов выпускается именно военных, военных, ну, скажем, события вот в Чечне. Буквально недавно вышел «Диверсант Крым». Это третья часть сериала «Диверсант», который я, честно говоря, всегда с удовольствием смотрел. Это был, по-моему, 3-й и 7-й год. То есть этому сериалу уже около 20 лет, 17 и 13, в зависимости от первой и второй части. И вот третью часть они выпустили именно «Крым». То есть я вижу в этом 100% идеологическую составляющую, и фильмы — это очень яркий пример. Почему? Потому что фильмы, они хорошо заходят, когда они классно поставлены. Возьмите «Ликвидацию», 2006 год. В нем там уже говорится о бандеровцах, которые пытаются захватить Одессу. Это 2006 год.
Так.
Иван Поддубный, который вернулся в Россию, который заканчивается фильм, когда он просто вернулся в Россию, радостный и счастливый, но дальше не показывается, что он умер несчастным от того, что его пытали, от того, что его чудом спасли от расстрела, от того, что он умирал от голода, потому что он не признавал свое расизм. То есть он себя идентифицировал украинцем. Он в паспорте перечеркнул, что он россиянин, написал, что он украинец. И букву Поддубный.
Поддубный.
Да, исправил вместо Поддубный. Поэтому фильм — это очень яркий пример ментальной атаки, ментальной агрессии против нас. А мы очень многие с удовольствием смотрим эти фильмы, мы ими восхищаемся, они наши герои, мы смотрим, какие они молодцы. Это наш большой минус.
Я підтверджу вашу ось таку розвиток вашої думки. Нещодавно я дивився «Біла гвардія» Булгакова. Ну, фільм російського виробництва, серіал, і за підтримки Міністерства там Російської Федерації культури, здається, там. Ось, в Ютубі знайшов, і, чесно кажучи, я був дуже вражений. Ситуація та ж сама, фільм, здається, теж десь 2010 року, чи якого, можу помилитися. Але про те, знову ж таки, про образ благородних офіцерів, от, і цих петлюровців, ганебних, таких п'яних вічно і так далі, там дуже продемонстрований. І от нещасне російськоязичне населення в Києві знову притісняють, і знову та ж сама лямка, при тому, при всьому, що ці ж самі офіцери служать Скоропадського. Ну, одним словом, пропаганда і формування власної такої ментальності, ось, вона йде. І саме лякає більше те, що такі ось подібні там і фільми, і серіали, які пропагують ідеї і цінності руського міра, от вони якимось чином проскакують і в нас на телебаченні. І дивно, що за протягом там стількох років війни в Україні вже можна було б розібратися людям, хто де і хто за що, і розібратися врешті-решт в історії Російської Федерації. Я закликаю завжди людям, кажу, дослідіть історію Російської Федерації, Росії, Московії. Протягом 300 років ви нічого нового не знайдете, і дивного нічого не буде для вас те, що відбувається на Донбасі. Адже Росія завжди тими ж самими методичками діяла і робила. Наприклад, пропаганда про фашистів-бандерівців і розп'ятих мальчиків і так далі. Це 53-й рік, як проти УПА вони вели пропаганду в Україні тут. От. Тобто нічого абсолютно не змінилося. Я був навіть здивований, що навіть методички не були змінені. Дивно. Ну що ж, друзі, ми продовжимо далі. З нами в студії Євгеній Гальцов. Говоримо сьогодні про готовність до війни. Це проект «Загартовані». З вами я, Олександр Скрипченко.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
І продовжуємо далі говорити про готовність до війни. Євгеній Гольцов з нами в студії. Отже, ми говорили попередньо про ментальність нашу і про те, як з нею вдало працюють наші вороги, і як вдало ми все ж таки часто не захищені від такої поганої інформації, яку приймаємо за чисту монету, не аналізуємо, і вона проникає в нас, і ми от часто багато із людей, хто стає просто носієм подібної ідеї руського загарбницького міра. Говоримо далі, Євгеній, буваєте на сході України, так, і скажіть, страх присутній часто, скрізь, в людях, у військових. Яке душевний стан взагалі в цілому там у людей? Ну, зрозуміло, там, де війна, там не буде, але, можливо, є якісь і добрі приклади. Можливо, нам варто взяти і нашим слухачам якийсь досвід цікавий від вашої подорожі для того, щоб бути готовим.
Я могу прежде всего говорить о себе, и каждый раз, когда я езжу на восток, конечно, я не езжу туда как на какую-то прогулку в клуб, на дискотеку и так далее. Я понимаю, куда я еду, я понимаю, что там происходит. И, ну, например, в этот раз, вот тут я вернулся на прошлой неделе из крайней поездки, и в этот раз я ехал, несмотря на то, что у меня были билеты туда и назад, я поездом добирался. Я понимал, что развитие событий может пойти таким образом, что я просто не смогу оттуда уехать. И предварительная договоренность с подразделением, которое меня принимало, заключалась в том, что если вдруг что-то начнется, ну, я думаю, понимаете, о чем я, так. Я просто остаюсь там. Все. Я просто остаюсь там, и на тот момент, наверное, это будет самое безопасное место, потому что я физически не смогу уехать, у меня нет своего транспортного средства и так далее. И вот, продолжая вопрос ментальной атаки, ментального давления, ментального воздействия на нас, на каждого простого человека, результатом этого появляется страх. В результате вот того, что тебе все время говорят, что вот я сильный, а ты слабый, вот я смогу с тобой сделать все, что я захочу, а ты ничего не сможешь, вот мы к вам придем, мы разбомбим, мы расстреляем. Я скажу, что каждая моя поездка на восток меня успокаивает. И эта поездка тоже меня успокоила, потому что я вижу реалии, что там очень серьезно, очень надежно, очень жестко стоят наши ребята, очень мотивированно. И я скажу больше, враг понимает, что если он попробует рыпнуться, то его не будут встречать хлебом с солью. Может быть, как в одном анекдоте, я хотел вас встретить хлебом с солью, но хлеб в ружье не заряжается. Поэтому то, что могу смело и уверенно утверждать, это то, что защитники, наши защитники, находятся в постоянной боевой готовности, довольно мотивированы. У них есть все для того, чтобы достойно встретить врага. Достойно встретить того, кто попытается нарушить, я бы не сказал, что это статус-кво, я сказал бы сегодняшнюю ситуацию. И то, что происходит там сегодня, ребята адекватные дают ответы. Я видел, я знаю некоторые моменты. Я считаю, что по-другому с врагом, с агрессором поступать нельзя. Но, тем не менее, душевное состояние, такое как страх, это то, что обусловлено грозящим, реальным или предполагаемым бедствием, а это то, что сеется в наши умы и то, что парализует. Потому что страх, он может привести к панике, паника может привести к хаосу, хаос может привести, ну, как минимум, к смерти. Если посмотреть, что происходит во время хаоса на каких-то массовых мероприятиях, то люди просто могут затоптать друг друга, люди могут просто придавить друг друга, что-то на кого-то уронить и так далее. Так что делать? Что мне принять от беспокойствия? Говорит один Рави, к Равину пришел, один говорит: Рави, что мне принять от беспокойствия? Равин ему отвечает: примите волю Божью. То есть есть такие вещи, которые от нас не зависят. Мы не выбирали, где нам родиться, когда нам родиться. Да, мы можем выбрать куда-то уехать, мы можем выбрать еще что-то, но мы живем сегодня в этой стране, и для того, чтобы здесь жить дальше, у нас должен быть план. План наших дальнейших действий. Что мы делаем в этой ситуации, что мы сделаем в такой ситуации. И самое важное, что этот план должен прописан быть с четкими маркерами, когда какой каждый пункт плана вступает в действие. Что должно быть сигналом, что должно быть красной линией. Вот она пересечена, все. Значит, этот план пошел, этот пункт плана пошел вступать в действие. Ну, а, например, такие простые вопросы. Вы знаете, где находится бомбоубежище? В каком оно состоянии?
В метрополитене, например, в Киеве.
Хорошо. Так. Ситуация в Броварах была. Угу. Вдруг под окнами начался обстрел. Что нужно делать? Выглядывать в окно и смотреть, кто правый, за кого подписаться? Нет, это нужно серьезно. Спрятаться в комнате, в квартире, в самое безопасное место. Там, где самое большое количество несущих стен.
Ванна, туалет.
Все.
Угу. Тобто в нас выходит такая ситуация, до речи, я навіть помітив, что у нас... Просвіти і освіти в подібних питаннях фактично немає. Тобто не ведеться роз'яснювальна робота на випадок, можливо, десь і ведеться. Друзі, можливо, хто знає, де у ваших містах ведеться ця робота, напишіть, будь ласка, нам на сторінці у Фейсбуці «Загартовані». Ось, чи ведеться в вашому місті роз'яснювальна робота про те, де знаходиться бомбосховище. Я правильно сказав?
Да, да.
Бомбосховище – це там, де зберігають бомби, здається. От. Де можна заховатися від бомбардувань, де є подібні місця, і чи вам розповідають про це. Ось. Тобто, ми говорили про страх, і можна сказати так, що невідання, незнання реальної ситуації породжує страх, ілюзії, і в результаті сформує такий панічний фон в людини.
На самом деле, страх – это то, что прежде всего нужно пресекать. Почему во время военных действий паникеров всегда, ну, так мягко скажем, изолируют? Потому что они сеют...
Неконтрольовані.
Да, они могут создать ситуацию, которая выйдет из-под контроля. Все.
Скажите, як люди, які живуть при фронтовій зоні, з цим... борются, чи побороли, как они смирились?
У них есть люди? Отработанные правила и механизмы.
Стратегия.
У них есть правила, у них есть... Они так. Знают, что если идет обстрел, они идут туда. Там у них есть определенный запас продуктов. Mm-hmm. Они оттуда не вылазят до тех пор, пока там что-то не прекратится, например, обстрел не пройдет еще какое-то время. То есть они не трогают вещи, которые просто так лежат на земле. Это тоже одно из правил безопасности. Нельзя никогда ничего поднимать, ну, особенно в зоне боевых действий. Это может быть не разорвавшийся снаряд, это может быть какая-то миноловушка. Это может быть какой-то так называемый сюрприз, который просто подготовленный лежит на земле. И, честно говоря, таких вещей немало. Когда есть четкий план действий и четкое понимание того, когда каждый пункт должен работать, нет хаоса, нет страха. Понятно, что есть естественный страх самосохранения, но нет страха того, что ты не знаешь, что с тобой будет. Да, ты, возможно, не знаешь, что с тобой, но ты знаешь, что нужно делать.
В данной ситуации, да. В цей момент и далее.
Ты знаешь, что нужно делать. Ты не делаешь ненужных вещей. Именно ненужные вещи, они могут сыграть ключевую роль, негативную роль вообще в твоей жизни и жизни твоих близких в данный момент. Когда даже тренировки, даже если мы вспомним, когда обвалились башни-близнецы, то многие выжили именно благодаря тому, что один из руководителей охраны постоянно время от времени тренировал людей, что делать в экстремальной ситуации.
Безпека життєдіяльності. Да. Да, алгоритм безопасности жизнедеятельности.
На самом деле все, что у нас, ну, все, что на нас, скажем, влияет, мы можем на это реагировать, не будучи к этому готовы, а можем реагировать хотя бы минимально, будучи готовы, хотя бы имея теоретические знания, а еще лучше какие-то практические навыки. Конечно, при каких-то серьезных ситуациях нужно понимать, что нужно объединяться в какие-то группы. С кем в группы ты будешь объединяться? Ты продумал какое-то, если место для эвакуации, куда ты будешь эвакуироваться? Я не отвечаю на эти все вопросы как эксперт. Я говорю эти вопросы для того, чтобы каждый задал себе их и искал для себя экспертов, которые могут ему в этом дать правильный ответ, которые помогут ему продумать план действий.
Так, Євгеній, я зараз озвучу думку декого із людей, яких ми можемо чути навколо нас. Навіщо мені думати? У мене все хорошо, все добре. Є робота, є дорога, машина, автівка, будинок. Та, до нас не дійде, до нашого міста, селища не дійде. Навіщо це треба? Мені краще заробити свою тисячу гривень.
Олександр, простой вопрос. Якщо буде об'явлена масова евакуація з Києва, що стане з містом?
Та якось буде.
Ну, город просто станет от того количества машин, которые в нем есть.
Мы помнятаем ситуацию с человеком на мосту, который парализовал руку. Один человек.
А если это будет массовая эвакуация, которая будет сопровождаться страхом, то там будут драки, там будут стрельба, там будет мародерство.
Аварии.
Все. Поэтому нужно понимать, что можно делать, что не нужно делать. Что нужно делать и чего нельзя. Нужно просто хотя бы размышлять об этом. Сегодня очень много, даже в Ютубе можно посмотреть практических каких-то советов, что необходимо, о чем нужно заботиться, что нужно иметь вообще с собой.
Рюкзак якийсь, где необходимые вещи есть на випадок подобных ситуаций.
Ну да, или большой чемодан с летними платьями, зимней одеждой, обувью и так далее.
Плавками, так.
Конечно.
Така собі, знаєте, небезпечна безпечність часто зустрічається в суспільстві, і навіть от говорячи знову ж таки про війну, багато хто з людей живе в такому типу стані, ай, мене не торкнеться, це не буде. При тому, при всьому, що навколо нас в Києві, наприклад, є і небезпечні підприємства, і та ж сама Київська ГЕС, яка являє собою також небезпеку, і у випадку якоїсь аварії столиця або інші великі місця мусять бути евакуйовані. І це все зразу різко не робиться. Тому, друзі, майте на увазі, це дуже цінна інформація.
На самом деле, существует еще третий пункт, о котором я бы хотел сказать. Это навыки выживания. Ну, вот у нас есть вопросы, так. Я мог би на нього ответить. Ірина пише, важливі думки про безпечне поводження. Як ви думаєте, яким чином можна поширювати інформацію та системно вчити людей цьому? Ну, я думаю, что системное обучение уже идет 7 лет. И люди все больше, ну, 7-й год, и люди все больше и больше туда вливаются. У нас на сегодняшний день очень много организаций, которые практически обучают этим вещам. У нас сегодня очень много уже, кстати, возьмем тероборону. Угу. Тероборона – это один из ответов на этот вопрос. И сегодня, кстати, готовится к голосованию в Верховной Раде законопроект о теробороне. Потому что территориальная оборона – это вот люди, которые здесь живут и защищают то, где они живут. Свой дом, свой район, свой город.
Об'єднуються в группы, маючи чітко злагоджену систему.
Тренируются регулярно.
Так, ага.
Отрабатывают какие-то навыки, отрабатывают какие-то задания четкие, знают, что, где, когда они должны делать. Понятно, что если придется применять эти навыки вживую и в реальных боевых действиях, то какой-то процент из этого потеряется. Но есть такое понятие, как запас прочности. Останется то, что должно остаться, то, что наработано, навык, какая-то психологическая подготовка. И не нужно думать, что я кино насмотрелся. Если мы ждем зомби-апокалипсиса, достаточно смотреть кино. Все, потому что там все хорошо, кино про зомби, там расскажут, куда стрелять и так далее. Но реальные ситуации подразумевают то, что, например, у нас могут отключить воду. Просто вот авария с водой. Все, воды нет. Что? Не помыться, не приготовить ничего. Сколько можно ходить немытым? Сколько можно ходить без приготовленной пищи на одних сухариках? В конце концов, если даже нечего будет пить. Еда, вода – это основные, одни из основных моментов.
Тобто, фактично, забрати таке елементарне, комфортне досягнення людства, як електрику, так, уже люди не будуть знати, що робити, так, відключити воду. Ви хочете сказати, що ви радите зараз нашим слухачам, людям, яким це цікаво, організовуватися, йти, наприклад, на подібні, чи до подібних організацій звертатися. Як це зробити?
Ну, давайте ще, от, допустим, по навикам виживання. У нас сьогодні вся життя в гаджетах.
Так.
Мы даже рассчитываемся, многие поднося телефон к терминалу. Все, вырубается мобильная связь, что? Мы не знаем, как получить информацию, мы не знаем, что с нами происходит. У нас все контакты там, вся связь там. Навигация там, GPS и все остальное у нас, деньги там. Что делать? Все, пауза.
Кинец кино.
Все, не знаешь, все. Уже... И начинается паника. Одно дело, когда эта пауза приводит к тому, что ты для себя решаешь, опа, стоп, не волнуйся, у меня есть, допустим, для этого приготовлены рации для связи, у меня есть наличные деньги, у меня есть там, я договорился, как мы общаемся, как мы встречаемся, где мы встречаемся. Какие еще у нас навыки выживальческие вообще? Вот, допустим, первая медицинская помощь. Многие люди даже не знают, что такое турникет. А турникет на сегодняшний день – это то, что должно быть у каждого в аптечке. Турникет – это то, что спасает жизнь, потому что при артериальном кровотечении все, пару минут человека нет.
Ух ты, дуже серьезно.
Дальше, вода, питание, но об этом мы говорили. Какие есть запасы? Вот сегодня просто элементарно вырубилось все электричество, не работают супермаркеты, ничего не продается, где взять продукты? Ну, посмотрите, в развитых странах были ситуации с мародерством в развитых странах.
И навіть зараз продовжується.
И навіть зараз, да. Это говорит о том, что вот эти основные, ну, инстинкты поесть, ну, есть, пить и быть где-то защищенным, где-то жить. Это основные инстинкты, из-за которых люди, ну, готовы даже совершать преступления по отношению друг к другу. Ситуация не становится лучше, как бы это ни звучало с моей стороны, там, знаете, я никого не хочу пугать, я наоборот говорю, для того, чтобы не бояться, нужно готовиться. Тогда хотя бы не страшно то, что ты не подготовленный, потому что ты готовился к этой ситуации.
Тобто до війни можна бути готовим.
Я скажу так, что нужно готовиться, нужно. Нужно готовиться к тому, чтобы реагировать на то, что военные действия могут принести.
Що ви порадите в такій ситуації зараз, уже сьогодні, наприклад, ну, одна-дві рекомендації. Перше, що головне, от людям було б добре засвоїти і приступити до...
Перше, от ще раз, возвращаюсь по пунктам. Перше, это свою ментальну готовність начать. Готовить. Ментально начать себя готовить.
Збирати інформацію.
Ну, во-первых, о том, что... Враг победит тебя в любом случае тогда, если ты сдашься. Все. То есть твоим врагом может быть паника, может быть хаос, может быть страх, может быть голод, может быть, что еще, ну там, какие-то экстремальные ситуации, к которым ты не готов. То есть ментально нужно себя готовить к тому, что ты способен подготовиться. К тому,
и какие дії треба для цього зробити? Інформацію зібрати чи...
Нет. Інформація не сделает тебя готовым.
Ну, людина, яка не знає, не розуміється цього.
Если мы посмотрим на скаутское движение, вот эти скауты.
Так, так.
По статистике, люди, которые умеют выжить в условиях, например, в лесу, развести огонь, оборудовать себе какой-то ночлег и так далее. По статистике, в разы выживаемость в экстремальных ситуациях у этих людей повышается. Просто потому, что они ментально готовы столкнуться с ситуацией, в которой они до этого не были. Это в работе действует. В любом, то есть в любой сфере жизни это работает. Даже если ты просто научился ментально ты научился быть готовым попадать в ситуации, в которых ты до этого не был, и справляться с ними, то в любой ситуации, даже в карьере, в работе, это приносит положительный результат. Дальше. Душевное состояние, опять же, возвращаюсь. На мой взгляд, как бы это смешно ни звучало для некоторых, но душевное состояние – это результат нашей жизни, нашего отношения к Богу и Божьего отношения к нам. Это я говорю абсолютно серьезно. Спросите у любого, кто находится в зоне боевых действий. Они по-другому на все это смотрят, потому что они реально понимают, что завтра может оборваться жизнь. И они по-другому реагируют вообще даже на этот вопрос. И сколько мы были в зоне боевых действий, и сколько я видел, капелланы предлагали молиться за любого военнослужащего, за любого гражданского человека, я не видел ни одного отказа. Даже если человек придерживался, например, другого вероисповедания, другой религии или вообще считал себя атеистом, я не видел ни одного человека за вот эти вот 7-й год. Поэтому я считаю, что именно вот такое переосмысление отношений своего отношения к вечности. Это тоже важный момент.
Ну і приходить спокій, приходить баланс, якийсь так, людина вже внутрішньо готова до чогось. І, власне, саме головне, що приходить мир, я так розумію, в серці хоч трошки. Гаразд, друзі, це проєкт «Загартовані». З нами в студії засновник проєкту Євгеній Гольцов. Говоримо на тему, чи можна бути готовим до війни. Цікаво, і йдемо далі. З вами Олександр Скрипченко.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проєкт «Загартовані».
Виживальські навики.
Ну що ж, продовжуємо говорити на тему, чи можна бути готовим до війни. Євгеній Гольцов з власного досвіду відповідає і розповідає про ситуацію і на Сході, і відповідає на запитання, чи все ж таки можна бути готовим. Ви особисто, Євгеній, готуєтеся? Кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Як ви думаєте, правильний вислів такий?
Я вірю і убежден в тому, що любой противник, понимая твою реальную готовность, 300 раз подумает.
Ну, коли ти бачиш, да, що ти готовий, да, ти озброєний, ти ментально, духовно, душевно, фізично, да, готовий дати відсіч, то жодна здрава, трішки навіть здрава мисляча особа, персона, істота, вона буде триматися подалі.
Статистика, американська так. Статистика, більше 60% заключених при опросі, будуть ли вони нападати на вооруженного чоловіка, знає, що він вооружен, сказали категорично ні. То есть это говорит о том, что любой противник, понимая, что он может получить достойный отпор, подумает. Либо он начнет дольше и больше готовиться, либо он будет ждать того момента, когда, например, ты будешь не готов. Но в любом случае наша готовность работает только на нас. И тут я сейчас хочу сказать именно о выживальческих навыках. Например, вот мы уже говорили, там первая помощь, аптечка, турникет. Первая помощь, кстати, домедицинская помощь. То есть врачи приезжают не сразу, они не оказываются сразу в том месте, где им необходимо находиться. Ну, где вот произошло что-то. Поэтому нужно быть способным, нужно уметь оказать доврачебную помощь. Наложить жгут, например, сделать какую-то перевязку или просто как-то отреагировать на то, что с человеком произошло. Экстремальные условия. Ведь мы, там, допустим, ситуация была там, газ взорвался, все, разрушились квартиры. Как действовать в экстремальных ситуациях? Можно ли вообще туда идти, что-то пытаться забрать свои вещи, или нужно, наоборот, отойти подальше от развалин, потому что в любой момент может что-то упасть? Я не знаю. Я говорю о том, что в этих моментах нужно развиваться, нужно понимать. Нужно. Мы живем в городе, и нам нужно знать, как себя вести в городских условиях. Да. Есть страны, например, такие как Швеция, которые на государственном уровне учат людей, развивает в них выживальческие способности, что делать, если на нас нападет агрессор. Это государственная программа, это финансирование телевизионных программ, это финансирование обучающих каких-то мастер-классов и так далее. То есть людей учат выживать в лесу, строить дом в лесу, что делать, если начинаются там обстрелы, что делать, как очистить воду. Как очистить воду? Элементарно. Где мы возьмем питьевую воду, если она из крана не течет, если вода во всех привозных бутылях у нас закончилась? Это же такие вещи, о которых мы не задумываемся до тех пор, пока у нас все хорошо. Дальше. Вопрос самообороны. Даже чисто ментально, чисто психологически мы должны быть к этому готовы. Мы должны понимать, что вопрос самообороны возникает тогда, когда перед тобой находится человек, который хочет нанести ущерб твоей жизни, твоему здоровью, твоей семье. Все. Это не просто какой-то там мирный прохожий. Это человек, у которого есть цель нанести нам ущерб. И мы должны руководствоваться уже принципами самообороны. Если он готов отнять нашу жизнь, мы тоже должны быть готовы это сделать в ответ. И к этому тоже нужно ментально готовиться.
Як ми бачимо, остання ситуація, я приб'ю вас трішечки, ситуація із Сергієм Стерненком говорить про те, що питання самооборони, на жаль, може бути використане проти нас.
Чомусь, Олександр, чомусь зато так. Он жив.
Так.
Вот мой аргумент так. В этой ситуации. Зато он жив, а мертв нападающий. Так. И именно так нужно мыслить в подобной ситуации.
Супер, я хотел, чтобы вы это сказали, и идем далее.
Я перестал быть пацифистом где-то с 15-го года. Сегодня у меня есть оружие. Что такое оружие? Оружие — это крайнее, конечно же, средство. Но это средство, которое поможет мне, если мою жизнь захотят у меня забрать, или жизнь моих родных и близких. А спросить сегодня у людей, у вас есть какое-то оружие? Ну, окей, у кого-то нет. А сегодня многие задумываются. В Америке сегодня пик продаж оружия. Оружейные сети, пустые прилавки в оружейных сетях. Просто потому, что люди массово скупают. У них за прошлый месяц, за июнь было скуплено больше, чем за предыдущие месяцы. О чем это говорит? О том, что люди понимают, что ответственность за свою жизнь на них. О том, что полицейские... Да, я понимаю, что есть хорошие, толковые, достойные полицейские, но где они будут? Будут они где-то заняты, или они вообще просто спетляют вместе со своими семьями? Кто будет защищать вашу жизнь, нашу жизнь, если начнутся какие-то массовые беспорядки, мародерство и просто уголовные преступления? Кто? Никто. Даже ножи. Сегодня спроси у человека, у тебя есть нож? Большинство ответит, что нет. Но многие все больше и больше отвечают, что есть. Дальше. Физическая форма. Взять какой-то рюкзак, взять там какие-то вещи и прошагать с ними несколько километров. Ну, сегодня тоже не каждый может. Потому что для этого нужна соответствующая физическая форма. Для всего нужна вообще соответствующая форма физическая. Над этим тоже надо думать, об этом надо заботиться. Мы говорили о тревожном чемоданчике. Для многих это просто так себе. А ведь... Чемоданчики, если мы вернемся в историю Советского Союза, в 30-х годах у многих такие чемоданчики были готовы. Потому что они понимали.
Война.
Нет, они понимали, у многих, они понимали, что завтра за ними могут прийти. Угу. И не будет времени собираться. У них там были самые основные вещи. Это правда, это факт, исторический факт. Сегодня... Очень в этом у нас культура тоже развивается. Не просто это модно иметь чемоданчик тревожный. Сегодня это необходимо. Необходимо. Может быть, он у тебя не укомплектован, но у тебя есть сам чемодан, и ты знаешь, что ты туда положишь. Из этой полки ты возьмешь и положишь туда, отсюда ты возьмешь вот это и так далее. То есть сама наша ментальность, она тоже меняется. Меняется в правильную сторону, в сторону боеготовности, в сторону готовности встретить обстоятельства, в которые мы можем попасть, которые отчасти зависят не от нас.
Средства... Попереджений озброєний.
Да, опять те же средства для разведения огня. Ну, газ в зажигалках, когда ему заканчивается. Спички тоже могут отсыреть.
Кресало?
Да. Да, и сегодня это тоже очень популярный гаджет, популярные вещи, которые приобретаются. Можно очень много говорить об этом. Мы должны просто иметь средства и навыки для выживания. Без этого просто даже неправильно жить. Наша цивилизация в нас эти навыки убила. Мы привыкли, что мы открываем кран, вода течет, включаем выключатель, свет зажегся. Мы привыкли к тому, что цивилизация все, ну, всем нас обеспечивает. Но в один прекрасный момент любая составляющая того, что нас окружает, она может отключиться, она может выйти из строя, она может просто перестать работать вообще и так далее. И тут мне нравится одна фраза, которую я когда-то в одном фильме услышал, Дензел Вашингтон сказал. Он сказал, что нет крутых, есть подготовленные. Не бывает крутых, есть подготовленные. Если мы хотим быть к чему-то готовым, нам нужно быть готовыми.
Супер, дуже цікаво слухати. Я навіть намагаюся не перебивати своїми запитаннями і так далі, тому що інформація надзвичайно цінна. І в цих умовах, в яких ми живемо, друзі, погодьтеся, всі, хто з нами зараз і слухає нас, погодьтеся, друзі, ігнорувати подібну тему не бажано просто. Бажано все ж таки бути готовими, адже ми не знаємо, що буде далі. Ми бачимо, як відбувається ситуація в країні, як нас намагаються всередині розхитати, як нас намагаються ділити всередині. І над цим дуже добре працюють наші сусіди, от, які часто колись називали нас братами. Адже в них є свій інтерес в Україні. І тому, якщо якась із комунікацій, можна сказати, буде пошкоджена, то ми просто можемо, не дай Бог, звісно, ми можемо виявитися в ситуації, до якої абсолютно не готові. Тому ця інформація, про яку ви говорите, Євгеній, вона архіважлива сьогодні до нас. Це не те, що воно так буде, як кажуть там, ой, ти накручуєш, або ти перебільшуєш, це не буде, ну вже ж в умовах війни, яка продовжується буквально із 2014, 6 років, вже 7-й рік, вже варто робити висновки. Ось, на прикладі шведів, Швеції, ось, хотілося б, щоб і в нас було таке. От, просвітницька діяльність.
На самом деле, готовыми не рождаются, готовыми становятся. И нужно просто готовиться. Именно готовность, именно навык, которым ты все больше начинаешь обладать, которого у тебя все больше и больше, он вытесняет страх. Именно...
Ось якраз про страх, я перепрошую, хотів і запитати, тому що ми говоримо, а мені здається, так дехто із слухачів просто із тих, хто от є люди, в яких от тема про війну або підготовку навіть до війни, це щось таке страшне і зразу небезпека, і тільки думка про це, про ці ножі, про рюкзак, про тактичні там якісь там взуття, там, наприклад, вона викликає страх внутрішній, бо це щось невідоме і так далі. Розкажіть про цей феномен. Розумієте, про що я?
Ну, на самом деле, війна – це не тільки бойові дії.
Так.
Война – это совсем другая работа экономики. Война – это отсутствие какой-то, ну, каких-то социальных сфер. Война – это когда многие вещи работают так, как они до этого не работали, либо вообще не работают.
Незвично абсолютно.
То есть многие вещи просто перестают работать. Но остаются там огороды, остаются такие вещи, которые у тебя есть. То есть ты должен уметь... обходиться с тем, что у тебя есть. Ты должен грамотно распоряжаться с тем, что у тебя есть. И ты должен думать о том, что у тебя должно быть.
Наперед.
Ну, понятно, что всего не предусмотришь. И я верю, что, ну, все равно нельзя сказать, я готов к войне, давай нападай. Нет. Но к войне нужно готовиться. И чем больше ты к ней готов, тем больше вероятность того, что противника, ну...
Что ты выиграешь, что
да,
ты выживешь.
Что ты выстоишь, как минимум так. Выстоишь, что ты не будешь поражен, что ты не будешь уничтожен, что ты как минимум выстоишь. И возможно даже, что противник посчитает бессмысленным для него нападать на тебя, именно потому, что ты готов. И именно твоя готовность может быть как раз ответом на его готовность нападать.
Шикарно. Евгений, дуже приємно. Надзвичайно цікавий ефір, і хотілося б більше ще поговорити на цю тему, про тему, чи можна бути готовим до війни. Але я впевнений, що в майбутньому ми ще піднімемо. Друзі, от всі, хто зараз слухає наш проект, хто слухає «Загартовані», я декілька тез, реплік або напрямків, яких варто розвиватися для підготовки до надзвичайних ситуацій, щоб вижити в таких ситуаціях, щоб вижити під час бойових дій, вивчайте домедичну допомогу. Є організації. Ті ж самі госпітальєри проводять, наприклад, багато курсів. Є зараз і волонтерські організації, які займаються домедичною навчанням домедичної допомоги. Досліджуйте питання самооборони територіальної. Так, ось, наприклад, генерал Кривонос, так, подав цей проєкт. Будемо дивитися далі. Зброя – важлива річ для того, щоб забезпечити собі життя, захистити своє життя. Фізформа. Зав'язуйте із шкідливими звичками і готуйтеся для того, щоб бути виносливим, щоб бути фізично витривалим. Тривожний чемоданчик, про який говорив Євгеній, дуже важлива річ. Поцікавтеся в Ютубі, або напишіть нам, або, наприклад, дослідіть цю тему. Тривожний чемоданчик нехай буде про всяк. І кресало для того, щоб в лісі можна було добре розпалити багаття. Є така добра, стара, перевірена віками.
Ну, я б додав, що треба мати ще гарних друзів, з якими це можна робити разом.
Надзвичайно корисна річ. Організовуйтеся в команди, радьтеся і разом розвивайтеся. Що ж, на цьому будемо завершувати нашу програму. Щоб ви порадили слухачам? Декілька слів. Будь ласка, Євгеній.
Не нужно бояться, нужно готовиться.
Чітко, коротко і ясно. Залишайтеся з нами. Це програма «Загартовані». Я Олександр Скрипченко кажу, почуємося. Дякуємо вам, Євгеній, за цікавий ефір.
Дякую.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Заряджай мозок. Слухай Радіо М.